Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, Слово стало плотью и обитало с нами. И мы, говорит Иоанн, видели славу Его, славу как единородного от Отца. Конечно же, мы тоже являемся детьми Божьими, но мы стали ими через веру, через рождение свыше. Но существует лишь один единородный Сын – Иисус. И Иоанн пишет, мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Иоанн Креститель приходился Иисусу двоюродным братом. Он родился примерно на 3 месяца раньше Иисуса, но сказал о нем «Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Он сказал это, указывая на предсуществование Иисуса, на его существование до момента воплощения. «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его для общения. Бог сотворил вас для того, чтобы вы воздали Ему честь, хвалу и славу в общении с Ним, чтобы Он мог принимать от вас радость и благословение, общаясь с вами. Вы можете сказать, ну, это звучит как довольно эгоистичный поступок со стороны Бога. Возможно, но я ничего не могу с этим поделать. Бог сотворил меня именно для этого. Главная причина, по которой Бог сотворил меня, чтобы я мог иметь общение с Ним. Если вы не выполняете этой главной цели вашей жизни, то вся жизнь ваша обещает быть пустой, неудовлетворяющей вас и, в конце концов, разочаровывающей. Это происходит лишь потому, что вы не исполняете того основного предназначения, для которого Господь сотворил вас. Основная потребность человека, потребность в поклонении Богу и в общении с Ним – осталась в вас неудовлетворенной. Человеку потребовалось совсем немного времени для того, чтобы, ослушавшись Бога и нарушив Его заповедь, порвать свои отношения с Ним. Грех препятствует нашему общению с Богом. Пророк Исаия писал, «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать». Последствием греха всегда является отделение человека от Бога. Бог сказал Адаму, «В день, в который ты вкусишь от него, то есть от древа познания добра и зла, смертью умрешь». Смерть самого понятия Бога в человеческом сердце. Смерть Духа Божьего, жизни Божьей в человеке. Вот что произошло тогда. Адам вкусил от плода, и смерть, духовная смерть, возымела свое действие. Бог по-прежнему желал общения с человеком, но это общение было разрушено грехом самого человека. И для того, чтобы человек снова мог иметь общение с Богом, необходимо было что-то сделать со грехом. Поэтому Бог через Моисея дал закон о жертвоприношениях, о покрытии греха, после чего общение человека с Богом могло быть восстановлено. Итак, закон пришел через Моисея. Это ничуть не умаляет значение закона. Это лишь указывает на закон, как на инструмент, который Бог использует для того, чтобы восстановить общение с человеком. Но инструмент из-за греховности человека несовершенный. В законе самом по себе нет ничего плохого. Он хорош и свят. Но человек-то оставался по-прежнему грешен. Соответственно, оставалась и необходимость ежегодного приношения жертвы за грех. Через Моисея Бог установил завет, основанный на законе. Но через Иисуса Христа Он установил новый завет. Завет, основанный на благодати и истине. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Он показал, Он открыл Его нам. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его, кто ты? Иоанн крестил в пустыне, и множество людей, привлекаемых этим человеком, сходились к Нему. Тем временем религиозные лидеры в Иерусалиме пребывали в раздражении и недоумении. Этот человек крестит там, в пустыне, но ведь мы не посылали его и не давали ему никаких полномочий для этого. И вот они послали священников и левитов спросить у него, кто же ты? И вот что об этом написано. И вот свидетельство Иоанна. Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. Они спросили его, кто ты? Ты что, хочешь сказать, что ты Мессия? И он сказал им, нет, я не Мессия. И спросили его, что же, ты Илия? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Пророчество гласило, что сначала должен прийти Илия, который должен был обратить сердца детей к отцам перед приходом Дня Господня. Сказали ему, «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал, «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк? Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Какие потрясающие слова об Иисусе! «Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Как Агнец, ягненок, мог взять на себя грех? Лишь умерев заместительной, жертвенной смертью. Это было заложено всей культурой, всей системой поклонения и религией иудеев. Каким образом в таком случае Иисус должен был взять на себя грех мира? Своей заместительной, жертвенной смертью. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. «Сей есть, о котором я сказал», — говорит Иоанн, — «за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня. Я не знал Его, но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. Я не знал Его, говорит Иоанн, но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Иоанн был послан для того, чтобы свидетельствовать о свете. В чем же состояло его свидетельство об Иисусе Христе? В том, что Иисус – это Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». До этого он уже говорил: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И теперь он говорит только: «Вот Агнец Божий». Вся книга Откровения Иоанна Богослова говорит об Агнце Божьем. Для того, чтобы понять эту книгу, вам нужно обращать внимание на то, что говорится в ней об Агнце. В первый раз мы встречаем Агнца Божьего в первой главе книги Откровения, где Иоанн описывает его во всей его славе. Затем Иоанн в своем небесном видении очень сильно огорчается и плачет о том, что не нашлось никого достойного раскрыть книгу, которая находится в руке у сидящего на престоле, и снять с нее печати. Он пишет: «И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которая суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И наступит тот день, когда мы будем стоять там, на небесах, и увидим его, увидим, как он подходит и берет свиток, и мы услышим: вот он, Агнец Божий, взявший на себя наши грехи, грех всего мира. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. Они просто стояли и беседовали, и Иоанн вдруг сказал: вот Агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иоанн свидетельствовал об Иисусе: вы знаете, я ведь всего лишь друг жениха, стоящий и внимающий ему, который радостью радуется, слыша голос жениха. Ему должно расти, сказал Иоанн, а мне умоляться. И вот теперь Иоанн указывает на Иисуса своим ученикам. Одним из этих учеников был Андрей, брат Петра. Эти двое учеников пошли следом за ним. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они сказали ему: рави, что значит учитель, где живешь? Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа, то есть около 4 часов дня. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Об Андрее нам почти ничего не говорится, просто упоминается, что он брат Симона Петра. Но интересно, что в Новом Завете мы всегда видим Андрея, приводящим к Иисусу различных людей. Это было как бы его служением, просто приводить людей к Иисусу. Но подумайте о том, как прекрасно это его служение. И вот он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень» или «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Очевидно, Назарет не пользовался хорошей репутацией среди израильтян. Тогда Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Мы уже встречали подобную картину в Писании: открытое небо и ангелов, восходящих и нисходящих. Помните, когда Иаков бежал от своего брата Исава, он устал и был очень сильно напуган. Придя в Вифиль, он взял камень, положил его себе под голову и уснул. Во сне он увидел: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. Когда Иаков проснулся, он сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сём». Иисус говорит здесь: «Я лестница, я путь, по которому человек может прийти к Богу. Я тот, кто связывает небо и землю. Ты увидишь небеса открытыми, ты увидишь ангелов, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Сын Человеческий – это та лестница, которая соединяет небо и землю. Когда один из друзей Иова дал ему совет, говоря: «Просто примирись с Богом и реши таким образом свои проблемы», Иов ответил ему: «Ты говоришь пустые слова. Ты думаешь, что помогаешь мне этим? Да кто я такой, чтобы просить Бога о чем-то? Можешь ли ты исследованием найти Бога? Бог безграничен. Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать? Я ищу и не могу увидеть его. Я смотрю направо, налево, оглядываюсь вокруг и не могу увидеть его. Как же я могу судиться с ним, ведь я так ничтожен, а Бог так велик, и нет никого, кто стал бы посредником между нами». Небеса так высоки, как я могу дотянуться до них? Как я могу представить дело мое перед Богом?» И Иисус является ответом на это восклицание Иова. Он тот самый посредник, который стоит между Богом и человеком. Он лестница, соединяющая бесконечное и конечное. Он мост между вечностью и временем. И вот на третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Мария знала больше, чем говорила. Она слагала все, что видела и слышала, в своем сердце. И сейчас она начинала понимать значение всего того, что происходит с ее ребенком, рожденным от Духа Святого. Матерь его сказала служителям. Интересно, что Иисус в каком-то смысле игнорирует ее просьбу. «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Но Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского и вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Превращение воды в вино. Начало чудес Иисуса. Интересно, что это произошло именно на празднестве. Причем не просто на празднестве, а на брачном пире. И поскольку это чудо было первым из совершенных Христом, оно, конечно же, представляет большой интерес. Но давайте продолжим. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Мне очень нравится этот отрывок. Некоторые люди пытаются представить Иисуса такой женственной личностью, которая и мухи не обидит. Такой слабенький, робкий юноша. Но нет, мы видим, он был настоящим мужчиной. Когда Иисус пришел и увидел, что происходит в доме его отца, это его огорчило. Он сделал бич и стал очищать храм, переворачивая столы торговцев и миновщиков. Интересно, что один человек смог сделать так много, и никто не попытался даже остановить его. Почему так произошло? Да потому что он был настоящим, сильным мужчиной. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Именно эти слова впоследствии на суде были вменены Иисусу в вину. На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Но они полагали, что он говорит об этом огромном здании, которое Ирод начал строить для иудеев. Ирод умер до того, как строительство было завершено, но он создал сам проект и начал строительство этого потрясающего храма из огромных камней. К тому моменту, о котором говорит Иоанн, работы велись уже на протяжении 46 лет, и после этого понадобилось еще 19 лет для того, чтобы завершить его. По свидетельству историка Иосифа Флавия, в строительстве применялись огромные камни, весом до 140 тонн каждый. Итак, Иисус сказал: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Он знал человеческое непостоянство. Вам не нужно было рассказывать Иисусу о людях. Он уже знал о них все. Как часто мы пытаемся рассказать Иисусу о себе, забывая, что Он уже знает все о нашем сердце и о нас. Он не нуждается в том, чтобы кто-то рассказывал Ему о человеке. И вот мы с вами подошли к концу 2 главы Евангелия от Иоанна. Пусть Господь благословит вас. Пребывайте в Его Слове. Ходите в Его Духе и в Его любви. И да поможет вам в этом Господь. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!